Добрый день. Сегодня мы вновь встречаемся с протоиереем Леонидом Калининым, который является настоятелем храма великомученика Климента Папы Римского, который в Замоскворечье. Он также является членом Патриаршего совета по культуре, а также является епархиальным древлехранителем Московской городской епархии, о чем мы как раз и говорили в нашей предыдущей передаче, но хотим продолжить. Отец Леонид, вы много говорили о том, что такое вообще древлехранение и какова суть этого направления деятельности Русской Православной Церкви. Я прочитаю, вот документ был принят, положение о должности епархиального древлехранителя. Есть такая преамбула, начинается прямо с такой фразы. «Сохранение и передача грядущим поколениям бесценного духовного наследия Русской Православной Церкви, запечатленного в памятник архитектуры и иконописи, я намеренно ставлю ударение иконописи, могу объяснить почему, в произведениях изобразительного и ювелирного искусства, скульптуры, и это все было всегда очевидной и насущной задачей церкви». Я бы сказал так, эта идея пересекается с идеей музейного хранения. Все-таки в чем, я бы сказал так, особая церковность этого подхода? Только потому, что это святыня или в чем-то еще? Почему, чем это все-таки, еще раз повторите, отличается от простого музейного хранения?
Ну, древлехранилище – это не просто музей, это все-таки церковное пространство, где можно совершать, например, богослужение, где предметы могут достаточно свободно, без каких-то дополнительных очень больших сложностей, изыматься для каких-то разовых богослужений, скажем, в дни памяти святых или каких-то святынь. То есть церковное древлехранилище имеет, ну, определенные свойства церковной организации. Это все-таки наше внутреннее стремление сохранить и представить нашим прихожанам и людям религиозным и нерелигиозным даже, те предметы, которые представляют художественную историческую ценность. А таких предметов в церкви очень много. Поэтому всегда очень обидно бывает, когда при реставрации храмов древние святыни куда-то исчезают, и непонятно куда. Может быть, их тоже где-то хранят в каких-то ризницах, но церковный музей, древлехранилище – это, в общем, открытое хранение, это открытый для людей церковный музей, в котором можно и помолиться, и прочитать акафист, и действительно в дни праздников, может быть, совершить крестный ход с какой-нибудь иконой. Угу. То есть это несколько другая.
То есть это живая жизнь церкви, а не музейное, да. Просто музейное хранение.
Совершенно верно. Все-таки музей в строгом понимании таком, это абсолютно такой.
Купил билет, заплатил, вошел, посмотрел и вышел. Да,
да, да, чисто такое вот, да, бесконтактное, скажем так, хранение, когда ты не можешь даже приблизиться к экспонату, не то, что там приложиться.
Как теперь говорят в Министерстве культуры, оказание услуги.
Да.
То есть вы пришли, получили услугу, то есть познакомились с экспонатом и вышли.
И вышли, да, и заплатили деньги. Вот, а церковный музей – это несколько другая возможность, более широкая, такого, ну, живого общения с памятником истории, культуры, святыней, которая была создана как плод веры, молитвы, каких-то навыков наших предков. Поэтому сейчас по Российской Федерации создаются такие музеи. Вот создается, ну, начнем, пожалуй, с главного музея. Это церковно-археологический кабинет Троице-Сергиевой лавре в Духовной Академии.
Да, мы уже говорили на эту тему.
Это действительно уже, можно сказать так, профессионально созданный музей, при этом со всеми функциями церковного древлехранилища. Там можно и помолиться, там можно художникам, например, сделать копии икон. Угу. Вот многие, например, воспитанники иконописной школы там с мольбертами стоят, постоянно копируют какие-то иконы. Причем это в более свободном режиме, чем в Государственном музее. Надо сказать, вот я хотел бы особо выразить благодарность многим государственным музеям и их руководителям, которые идут навстречу тоже Русской Православной Церкви и допускают наших студентов для копирования икон. Есть возможность иногда даже совершать молебны перед иконами. И это тоже важный такой знак времени. Но все-таки государственные музеи имеют свою специфику.
Вот вы упредили мой вопрос. Вот он в чем заключается. Очень много святынь, вы сказали, в частности, в Москве. Ну, в храмах это понятно. И рядом с храмами, или около храмов, или в ризницах храмовых и так далее. Но не меньшее количество святынь каким-то образом, ну, мы знаем, каким, в основном в 20 веке попали в светские музеи, причем в серьезные государственные хранилища. Когда вы сказали, что составляется реестр всех святынь, составляете ли вы его только по храмам или еще и по музеям? Так сказать, такой общий реестр всего того, что осталось святого, в хорошем смысле слова, в Москве, например, в Москве?
Вот по поводу реестра я могу сказать, что мы не составляем реестры того, что нам не принадлежит. Это как бы не наша прерогатива, тем более, что реестры святынь, реестры памятников древности, которые находятся на балансах музеев, они создаются внутри музеев и достаточно качественно. То есть можно сказать, что лучше даже, чем пока что мы это делаем. Но вот если взять так как пример, скажем, музей преподобного Андрея Рублева в Москве, то это уникальная коллекция в основном древнерусского искусства. А что такое древнерусское искусство? Это прежде всего икона, церковная утварь, предметы прикладного искусства, которые там хранятся и, в общем-то, ну, достойным образом хранятся, как положено. Вот сейчас, слава богу, новые какие-то веяния начались, наконец-то, благодаря совместным уже усилиям церкви и Министерства культуры, и руководства, вот, в частности, музея Рублева. Идея какая, что все-таки монастырь, Андроников монастырь, который на Яузе был основан митрополитом Алексием во время как бы обета, исполнения своего обета, потому что он когда на пути из Константинополя в пределы нашего Отечества попал в тяжелейшую бурю и в шторм, и уже не было как бы надежды на то, что они выживут, и он тогда дал обет Богу, что если они выживут и пристанет корабль к берегу, и останутся они живы, то вот в память того святого или события, которое будет в тот день, будет основан монастырь. И действительно, 29 по новому стилю август, то есть второй день Успения Божьей Матери, корабль их пристал, и вот был основан Андроников монастырь, который был построен уже и начал, так сказать, созидаться любимым учеником преподобного Сергия, тоже преподобным отцом нашим, Андроником Московским. После него там были игумены Андроник, потом Савва, потом Ефрем, потом Александр, потом наши двое святых иконописцев. Это вот сон святых Андроникова монастыря. И там сейчас существует музей Рублева. В общем-то, благодаря созданию музея в 1964, если я не ошибаюсь, году, ну, в общем, в 60-х годах, во многом были спасены иконы, которые, если бы не было такого музея государственного, просто были бы уничтожены. Они бы, ну, они бы уничтожились даже. Не то, что их кто-то бы конкретно сжигал, как это делали в 20-е годы и 30-е годы. Скорее нет, просто из-за отсутствия заботы о них они бы погибли. Но там в музее была создана эта забота. И те искусствоведы, которые занимались этим музеем, конечно, были подвижники.
И все-таки, отец Леонид, скажите, пожалуйста, нужно ли иметь такой полный реестр всех святынь, ну, в идеале, скажем так, не только в храмах хранящихся, но и в музеях. Например, подобного рода работы с точки зрения храмов Москвы проделал когда-то Петр Волмарчук, написавший 40 сороков.
Да, безусловно.
Может быть, туда еще добавить и вообще все имеющиеся святыни?
Я думаю, что когда-нибудь да, потому что на сегодняшний день вот то средостение, которое было между музейным сообществом и церковью в начале 90-х, когда была идеологическая неприемлемость всего связанного с церковью со стороны музейщиков, сейчас это, конечно, ушло в историю, слава Богу. И сейчас понимание, что судьба святынь нашего Отечества – это есть общая забота, а не конкретно только церковь или только музей. Мы все в ответе за наше наследие и за то, как это наследие будет дальше передано потомкам. Поэтому я думаю, что вот эти возможности интеграции усилий между церковными организациями и музейными организациями нашей страны – это уникальная возможность такой синергии. Во-первых, я вот являюсь таким стойким просто сторонником существования Государственного музея древнерусской культуры и искусств. Вот многие имеют другие мнения. Считают, что нужно упразднить музей, там все церковное, раздать все по церквам. Вот я категорически против. И я могу обосновать эту позицию. Наличие такого музея свидетельствует о заботе нашего государства, о том фундаменте нашего наследия, культуры и духа Руси святой.
Ну, например, древнерусской...
Без которого просто наше национальное самосознание не будет полноценным. Если государство не будет уделять этому время, возможности, финансы какие-то и вообще интерес проявлять, то масса людей, которые вне церкви, не придут в церковь. Потому что музей Рублева – это тоже проповедь. Проповедь в красках, проповедь в образах, которые направлены не на церковного потребителя, как бы не на верующего христианина больше, а на всю широкую публику, из которой и черпает, собственно, как источник, как река черпает из ручейков, вот из этого, из этой широкой публики, церковь, своих членов церкви. То есть постепенно эти люди, вот увидев прекрасные иконы и услышав прекрасный рассказ о них, а мы как раз работаем с руководством музея тоже на эту тему, чтобы были соответствующие экскурсии водились, чтобы людям действительно вкладывалось понимание иконы как святыни, как не просто как произведение искусства, но и как образа, перед которым мы молимся Богу и святым. Вот это очень важно.
Здесь я с вами соглашусь. Знаете почему? Что государство, например, содержит отдел, например, в Институт мировой литературы есть отдел древнерусской литературы. Есть специальный институт в Санкт-Петербурге, который занимается. То есть государство заботится о древнерусской литературе, то есть о текстах.
Конечно. Вспомнил Дмитрия Сергеевича Лихачева.
Совершенно верно.
Который,
да.
Вот, можно сказать, один из таких столпов нашей культуры. И он, как он заботливо об этом высказывался, что именно государственное участие здесь нужно. Это не противоречит церковным задачам. Абсолютно.
То же самое в музыке. Например, в пении существуют государственные хоры, которые исполняют как крюковое знаменное пение, так и произведения церковного искусства. И государство оплачивает эти работы этих музыкальных коллективов. Таким образом, почему иконопись должна быть в другом? Я намеренно
ставлю ударение. И церковь не всегда в состоянии сделать то же самое в силу вот отсутствия таких финансовых возможностей. Ведь если государство откажется от таких музеев или таких хранений древнерусской литературы, то оно практически распишется в том, что оно никакого отношения к наследию предков не имеет. Значит, это уже не русское государство, непонятно вообще, какое басурманское. Да, и даже я не говорю только здесь о христианских памятниках. Я имею в виду здесь вообще в целом культуру народов России. И мы вот, может быть, это не очень модно говорить о какой-то там толерантности или уважение к другим религиям, но я, например, как христианин, считаю это совершенно нормальным, что есть и какие-то памятники, допустим, в регионах мусульманской культуры, которые там имеют свою специфику, тоже на этой земле выросло, это тоже имеет ценность. Мы должны вот это все богатство, разнообразие, которое Господь насадил на земле, мы должны все это хранить. Но на Руси, конечно, безусловно, по факту основное наше наследие древних наших предков – это, конечно, наследие, связанное с православием, с Русской Православной Церковью. Тогда, может быть, называлось по-разному. Это была митрополия Константинопольского патриархата, потом уже стала автокефальной и так далее. Вот. Но, тем не менее, наследие православия на Руси оно должно сохраняться и церковью, и государством. Отец... И вот в этом единении понимание важности этой задачи – залог нашего успеха.
Отец Леонид, когда-то вы приняли самое активное участие и были в первых рядах людей, которые занимались восстановлением Храма Христа Спасителя. Вы руководили координационной группой специалистов по художественному убранству и комплексу храма и так далее. Это все знают. Может быть, немножко уже начинают забывать, но мы еще раз напомнили об этом телезрителям. Почему я задаю сейчас этот вопрос и об этом вспомнил? Потому что даже с точки зрения древлехранения, о котором мы сейчас с вами говорим, есть некоторые объекты, скажем так, ну, скажем, например, церковная архитектура, которая является новоделами. Есть некоторые объекты в сфере иконописи, которые тоже являются новоделами, иконостас и так далее. Мы можем их причислять к разделу важных святынь? Или это что-то пока еще должно обязательно пройти какое-то время? И в связи с этим сразу параллельный вопрос. Обязательно ли делать точные копии того, что было раньше? Потому что в истории России, Русской Православной Церкви, не было... практически не было случаев до последнего времени, когда, например, сгорал или обветшавший храм разрушался, на его месте строили другой, другой архитектуры, иногда даже с другим престолом. То есть была живая жизнь церкви, никто не мумифицировал объекты, никто не создавал как бы старое тело для нового духа, понимаете?
Я согласен. Вы знаете, есть несколько подходов к этому. Первый подход, я бы сказал, такой копирование. Да. Строго копирование, вот точно до малейшего кракелюра.
Всем писать под Андрея Рублева.
Каждую икону, да. Причем да, вот именно точное копирование. Это не церковный подход.
Так.
Есть церковный подход. Это называется список с иконы. Что такое список и чем он отличается от копии? Копия – это механическое произведение, когда просто переносится с одного с образца на доску в точности все мазки, все мельчайшие какие-то детали, какие-то крапинки, пятнышки, не знаю, там какие-то трещинки.
В книгоиздании называется чисто... факсимиле.
Как факсимиле, да, это одно. А вот список – это то, что является плодом молитвы, плодом Богом данного таланта и стремление как можно точно, как можно ближе передать образ, который является как бы, ну, основным тем, который мы хотим перенести на другой какой-то носитель, на другую доску. Именно передать точно, но не копируя просто механически его, а созидая его в благодати, молитвы и Духа Святого. Тогда получается список. Ну и третий вариант – это просто вариации на тему. И это тоже не церковно. Если вот взять, увидеть такую икону, а потом кое-как ее в модернистском стиле изобразить на другой доске. Я думаю, что ни в первом, ни в последнем случае вот эти вот эксперименты не закончатся, допустим, чудотворениями от нового произведения. А вот во втором случае, когда список очень часто, и мы с вами знаем множество икон, скажем, Божьей Матери, которые, списки которые бывали чудотворными. То же самое, и практически ту же самую проблему мы старались решить при воссоздании Храма Христа Спасителя. Либо сделать точную копию, просто в мельчайших деталях все передать, либо сделать список. Ну, о модернистском каком-то решении речь не шла. Хотя были предложения, очень такие смелые, но как-то церковь не очень это принимала.
Ну, что-то сделать, то, что сделано в Париже.
Например, нет, гораздо больше.
Гораздо
сделать.
Более круче.
Что вы, какой Париж? Париж отдыхает, когда касается России. Россия впереди планеты всей. Предлагали лазерными лучами
да, я
создать
помню.
Иллюзию храма. Христа спасить. А внутри этой иллюзии небольшую часовенку, по формам похожую на храм Христа Спасителя, где люди могли бы поставить свечку. Ну вот, собственно, такая была идея. Чтобы не строить, сделаем лазерное шоу, постоянно действующее. Но, слава Богу, от этого отказались. И я вспоминаю, конечно, выдающуюся роль в воссоздании храма Христа Спасителя, конечно, патриарха Алексия II, который духовным был вождем, лидером, и действительно к сердцу близко принимал все, что происходит. И, конечно, мэра Москвы того времени Юрия Михайловича Лужкова, который был мотором всего этого действа. И как я убежден, что даже если бы Юрий Михайлович Лужков больше ничего хорошего не сделал в своей жизни, то вот это было бы ему зачтено, я думаю, Богом. Потому что в его действиях, конечно, действовал промысел Божий, безусловно. И вот получилось так, что руководство строительства и в лице мэра Москвы тогдашнего, как я уже называл Юрия Михайловича Лужкова и других, было внимательное и очень-очень такое благоговейное отношение к мнению церкви. Если патриарх высказывал какие-то пожелания, или наша комиссия, например, или координационная группа, которую я возглавлял, буквально была одним из таких ключевых звеньев в этой стройке, то есть без нас ничего не делалось, по крайней мере, по благоукрашению храма. Конечно, там общестроительные работы, мы к ним не имели прямого отношения. Но что касалось росписи, скульптур, убранства, утвари и прочего, это, конечно, прямое было отношение. Без нашего решения, коллегиального, специалистами, экспертами, ничего не предпринималось. Нужно сказать, что мы не имели права на ошибку. У нас не было на это времени. И поэтому, если первый храм строился 44 года, практически, а если брать со освящением, то под 50 получается, то второй храм был построен за 4,5 года. И я вспоминаю сетевые графики строительства. Я прекрасно их помню. Они прямо вот перед глазами у меня. Когда первый сетевой график построили на 24 года, и обсуждалось на совещании, не слишком ли мы пытаемся ускорить процесс, если первый храм строился 44 года, а мы на 24, 20 лет выкинули. Как же мы успеем? И все было расписано в этом графике. Потом пошла, собственно, сама стройка. Скорость ее была такой феноменальной. И так все было сложено, так все было грамотно построено. Вот тоже благодаря, конечно, Лужкову и Посохину, главному архитектору. Многим, да, Мороз такой, Василий Васильевич, руководитель строительства был. Еще эти люди все живы, слава Богу. Вот. Но благодаря вот их слаженности, работы, ответственности, супер такой внимательности к тому, что делают, стремлению, чтобы все было качественно, все было грамотно. Вот эти все люди, конечно, собравшись вместе, смогли создать предпосылки, чтобы вот это чудо совершилось. В итоге не 24 года, а 4,5 года. Я вспоминаю, когда бывшая госсекретарь Соединенных Штатов, такая госпожа Мадлен Олбрайт, зашла внутрь храма. В общем, мы водили туда всяких великих людей, каких-то там политических деятелей и прочих. Я помню, как она впала в беснование, прямо вот в притворе. Она начала кричать, знаете, как вот, ну, действительно ведьма кричит, вот, которая попала в святое место. Ее втолкнули туда буквально, и она начала кричать, верещать. И насколько мы разобрали ее речь спутанную, она кричала, что мы вам посылаем тут гуманитарную помощь в консервных банках.
А вы все в золоте.
А вы строите тут храмы все в золоте. Мы вам прекратим помощь. Мы прекратим, помните, вот в 90-е годы вот эти консервы нам,
да,
все посылали.
Ножки Буша еще
как
были.
Моментально, какая колоссальная благотворительность на нас обрушилась. Только разрушайте дальше свою страну. Мы вам ножки Буша пришлем за ваши же деньги, конечно. Не бесплатно. Вот. Так что я помню это беснование, которое меня еще раз убедило в том, что это не копия, это не что-то такое, а список. Потому что если бы не было там благодати и вот этой силы воздействия на человека, оно огромное в храме Христа Спасителя, то, конечно, бы она не отреагировала таким бесноватым образом, как это произошло.
Отец Леонид, наше время истекло, и вы еще раз нам рассказали, показали один из примеров ярких, как нужно создавать настоящее духовное, святое, церковное, и что даже делая, так сказать, то что-то похожее на прежнее, можно создавать не копии, а именно списки. Вот это замечательное разъяснение, которое вы сделали, для нас очень важно, потому что, например, в Кремле будет восстанавливаться Вознесенский чудо в монастыре. Тоже хотелось бы, чтобы это были не копии, а списки, потому что, наконец, нам нужно же гробницы наших великих княгинь и цариц до Петровской эпохи вернуть обратно и положить там, где они когда-то лежали.
Абсолютно с вами согласен.
Спасибо вам огромное, и, конечно, мы надеемся на продолжение наших встреч и бесед. Вы благодатный собеседник, и очень много полезной и ценной информации даете нашим зрителям. Напоминаю, что у нас в гостях был протоиерей Леонид Калинин. Он является настоятелем храма священно-мученика Климента Папы Римского за Замоскворечье, членом Патриаршего совета по культуре, а также епархиальным древлехранителем Московской городской епархии. Еще у него очень много регалий, и просто я не могу сейчас их все перечислить. Спасибо вам огромное, что вы пришли к нам в студию.
Благодарю.
Всего доброго. Господи.